Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе «Евромайдан» продолжается. Сторонники оппозиции вновь пикетируют здание правительства. В центре Москвы, в здании приемной президента, уже больше недели проходит бессрочная акция в поддержку фигурантов болотного дела. Сегодня в Париже и в Москве прощаются с Натальей Горбаневской. Об этом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, в Париже сегодня прощаются с поэтом и правозащитницей Натальей Горбаневской. Менее чем через час в церкви на Рю Оливье де Сер начнется отпевание. В это же время в московском храме Косьмы и Дамиана в Столешниковом переулке отслужат панихиду по Наталье Горбаневской. Известная правозащитница и поэт будет похоронена сегодня в Париже на кладбище Пер-Ля-Шес. О Наталье Горбаневской вспоминает руководитель правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Умерла Наталья Евгеньевна Горбаневская, большой друг огромного количества людей на этой земле. Наташа, так звали ее все, и юные, и ровесники. Наташа была очень крупным, настоящим большим русским поэтом, и с юности отмеченной Ахматовой. Вот еще 25-летняя Наташа, есть у нее такие строчки: «Как андерсовской армии солдат, как андерсеновский солдатик, я не при деле, я стихослагатель, печально не умеющий солгать». Здесь все не случайно, и упоминание армии Андерса, Наташа всю жизнь была близка к Польше и в конце концов стала польской гражданкой. Но главное, вот это стихослагатель, не при деле. А потом нашлось дело, и делом стало движение «За права человека». И Наташа стала основателем, первым редактором неподцензурного бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий», просуществовавшего как ни один другой неподцензурный журнал целых 15 лет, несмотря на аресты, по сути дела, одним за другим всех ее составителей. Наташа, участница демонстрации 25 августа 1968 года против ввода войск Чехословакии, этот эпизод больше всех запомнился людям. Но на самом деле Наташа человек труда. И вот в этом правозащитной работе она тоже брала на себя всякие самые тяжелые, самые черные работы. Знаете, собирание информации, сличение ее, а вот дробление по тем. Но в конце концов составление, ну, черный труд, понимаете, работа с информацией. Она придумала эту работу, по сути, она основатель ее. Она поплатилась сумасшедшим домом, ее объявили больной, это смешно. Хотя многие были возмущены ее тем, что она, значит, на демонстрацию вышла с маленьким ребенком. Но это было для нее абсолютно естественно. И ребенка, и детей своих она от себя никогда не отделяла. И потом эмиграция, и опять поэзия, и русская мысль, и континент, в котором она так же, как в хронике, тянула на себе всю огромную редакторскую работу. Но поэзия, поэзия и поэзия. Удивительная поэт, удивительный труженик, удивительная мать и бабушка, объединившая вокруг себя вот всех своих детей и всех своих внуков. И огромное количество молодых людей, которые тоже звали ее Наташа, и для которых и стихи ее, и судьба всегда были, ну, не образцом, а каким-то паролем. Знаете, я друг Горбаневской, я люблю Горбаневскую. И вот сейчас как раз ее хоронят в центре Парижа, на кладбище Пер-Ла-Шес. И это рядом, недалеко от того места, где она жила и где живут ее дети. И счастливая судьба, и счастливы мы, которые были ее друзьями.
Говорил Арсений Рогинский. Наталья Горбаневская скончалась 29 ноября в Париже на 78-м году жизни. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Продолжаем нашу программу. В парламенте Украины оппозиция сегодня заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады. Оппозиционеры требуют отставки правительства и освобождения осужденного экс-премьера Юлии Тимошенко и 9 активистов, которые были арестованы во время акции в Киеве. По словам лидера фракции «Батьковщина» Арсения Яценюка, до тех пор, пока президент Украины Виктор Янукович не вернется из Китая, где он находится с государственным визитом, и не примет участие в разрешении политического кризиса, оппозиции нечего делать в украинском парламенте. В Киеве сегодня утром участники бессрочной акции протеста возобновили пикет у здания правительства. Несколько сот демонстрантов перегородили вход в здание со стороны площади Независимости. Они скандируют «революция» и требуют отставки правительства Николая Азарова. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Добрый день, Арслан. Я так понимаю, членам кабинета министров все же удалось пройти в здание кабинета министров. На улицах очень много спецназа, милиции. Все подступы к главным, к центральным административным зданиям, в том числе и к Верховной Раде, и к зданию правительства, перекрыты. За сотни метров стоят автобусы со спецназом, пустые автобусы. Они перекрыли практически все улицы, все подходы. И демонстранты просто не могут физически сейчас подойти ни к зданию правительства, ни к зданию Верховной Рады. Ну а в самой Верховной Раде оппозиция объявила о блокировании заседания. Представители оппозиции окружили трибуну и президиум и начали фактически блокирование работы Верховной Рады. Действительно, здесь на улице возле здания кабинета министров пока сложно сказать, примерно в 300 метрах за автобусом стоят демонстранты, сколько их, сложно сказать, но они действительно скандируют «революция», «отставка», «импичмент Януковичу».
Владимир, если посмотреть сейчас на карту протестных действий в Киеве, то какие точки можно на сегодняшний день выделить у здания правительства? Там собрались митингующие, наверняка какое-то количество, большое количество людей остается на Майдане. Где еще сгруппировались участники Евромайдана?
Совершенно верно, Арслан. На Майдане остается несколько тысяч человек. Вот я шел от Майдана до здания правительства. Я видел такие точечные акции протеста. Возле Национального банка стоит несколько палаток. Там примерно 100-200 демонстрантов. Далее рядом находится президентская администрация. И там тоже было примерно 300-400 демонстрантов. Вот звучат патриотические песни. И люди прибывают, очень много людей просто продолжают приходить вот к этим местам, где стоят автобусы с «Беркутом».
То есть практически весь центр Киева по-прежнему парализован. Верно ли, что до сих пор не ходит общественный транспорт? А вообще можно ли передвигаться на личном транспорте сейчас по Киеву, особенно в центре?
В центре не ходит, конечно же, общественный транспорт. Улицы все заблокированы. Можно добраться в центр на метро. На окраинах работают, конечно же, автобусы, троллейбусы. Вот такая обстановка, Арслан.
После того нагоняя, который дал президент Украины представителям силовых структур и признал, что они применили чрезмерную силу, сейчас как ведут себя сотрудники милиции?
Вчера было все спокойно, и сегодня пока спокойно. Вот они ведут себя, так скажем, адекватно. Никаких столкновений вот за это время, по крайней мере, нет. Ну, вот такая тактика избрана. Значит, заблокировать все главные подходы, не пускать людей и вот сдерживать натиск протестующих.
Захваченное здание в первые дни этих событий. Сторонники Евромайдана ворвались в здание профсоюзов, где организовали штаб, а также в киевскую администрацию, мэрию. Эти здания административные по-прежнему находятся под контролем участников акции протеста. И что там происходит?
Да, совершенно верно. Эти здания остаются под контролем демонстрантов. Появилась информация еще об одном захваченном здании на улице Гончара. Пока непонятно, что это за здание. В здании киевской мэрии это остается одним из главных центральных мест, где демонстранты с Майдана остаются ночевать. Захвачен также по-прежнему дом профсоюзов. Там находится штаб оппозиционных лидеров. Время от времени они там проводят свои совещания. Ну а сейчас оппозиционные лидеры в парламенте, и я повторюсь, оппозиция блокирует работу Верховной Рады.
Мэр Киева говорил, что из-за этой неразберихи может быть парализовано снабжение города. Тоже могут быть перебои с водоснабжением, теплоснабжением, электричеством. Но как-то вот на бытовой стороне жизни Киева эти беспорядки, эти события как-то отразились?
Нет, Арслан, пока вот, ну, по крайней мере, я не почувствовал каких-то изменений в этих вопросах, которые вы перечислили. Все по-прежнему так же остается. Единственное, что парализован центр Киева.
А в отсутствие президента, понятно ли, кто сейчас принимает какие-то ключевые решения вообще в стране? Президент, как известно, уехал в Китай.
Да, фактически сейчас главным лицом в стране остался премьер-министр. И вот после того, как была провалена отставка правительства Верховной Рады вчера, то есть фактически вот он сейчас является главным лицом в государстве. И он фактически вот выступает заявлениями. Вчера он поблагодарил своих сторонников в Верховной Раде за то, что, как он сказал, за поддержку правительства, то есть не было отставки, и теперь правительство может по украинскому законодательству в следующий раз вопрос об отставке поднимать только через полгода.
Владимир, а понятно ли, как работает этот Евромайдан? Вот как он функционирует? Есть ли понимание технологии вот этой уличной акции протеста?
Аслан, ну там есть некий такой вот штаб, который контролирует все эти вопросы. Главным образом, там есть полевая кухня, и люди туда прибывают и убывают. Я уже сказал, что часть демонстрантов с Майдана остаются на ночевку, например, в Киевской мэрии. Вчера появилась информация о том, что они остаются также на ночевку в Октябрьском дворце. Это буквально рядом с Майданом, и его руководство приняло решение, что оно будет пускать демонстрантов с Майдана ночевать в этом здании. Ну и очень много киевлян просто подходят к демонстрантам, к участникам этой акции и предлагают им переночевать у них дома. Киевлян приходят сюда на главную площадь и приносят продукты, чай, кофе, теплую одежду, ну все, что нужно палаточному городку вот в этих условиях. Люди привозят туда дрова, устанавливают вот бочки, в которых разводят костры. И укрепляется сам Майдан. Видно, что там вот по периметру растут укрепления, баррикады. И люди готовы стоять там долго. Они не готовы смириться с этой ситуацией и намерены требовать уже не только отставки правительства, но и отставки главы государства. Вот последние информации, на Майдан сейчас прибывают новые делегации из разных регионов страны. В том числе я видел, вот прибывает делегация крымских татар из Симферополя.
Ну, прибывают делегации, которые присоединяются к участникам протеста, но также поступает сообщение, что стягиваются и внутренние войска, подразделения тоже из других регионов. В частности, вот упоминалось, что из Крыма также идут отряды.
Совершенно верно, Арслан. Вот 5-й украинский канал показывает регулярно кадры из пригорода Киева, под Киевом. Санатории, пансионаты свозят представителей спецназа из разных городов, в том числе из Крыма, вот последние из Одессы, из Ивано-Франковска, расселяют их вот в эти пансионаты. Это представители не только милицейского спецназа, но и внутренних войск, подразделения внутренних войск самых разных регионов Украины, как из Запада, так и с Востока.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. В Никулинском суде Москвы сегодня продолжается рассмотрение болотного дела о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади, которое власть считает массовыми беспорядками. На скамье подсудимы 12 человек, им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Сторона защиты продолжает представлять свои доказательства. Участники процесса допрашивают свидетелей. А в центре Москвы у здания приемной президента уже больше недели проходит бессрочная акция в поддержку фигурантов болотного дела. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова.
В Никулинском суде 4 декабря состоялись допросы нескольких участников акции 6 мая 2012 года. В частности, показания давали журналистка Екатерина Пархоменко, наблюдатель от общества «Мемориал» Ольга Трусевич и активист Леонид Беделизов, который вел съемку тех событий. Свидетели рассказали о том, что видели многочисленные случаи того, как полиция избивала демонстрантов дубинками и ногами. Свидетели поясняли, что люди не понимали, что происходит на площади, пытались уйти с мероприятия, однако уходить было некуда и людей задерживали. Леонид Беделизов рассказал суду, что сам получил удар дубинкой по спине от сотрудников полиции. Он в тот момент снимал происходящее. Ольга Трусевич покинула акцию в автозаке. По ее словам, полиция задержала ее за создание суматохи и обращение внимания средств массовой информации. Также допрошен был профессор МГУ Сергей Перевезенцев, преподаватель одного из подсудимых Ярослава Белоусова. Вот что рассказывает адвокат Белоусова Дмитрий Аграновский.
Пришел сегодня вот профессор Сергей Вячеславович Перевезенцев по поручению кафедры. Рассказал, что у Ярослава была соответствующая научная работа, что он ходил по митингам, потому что это было ему по профилю, что он действительно интересовался, конечно, политикой. Но для студента-политолога это неудивительно. Охарактеризовал его с лучшей стороны. Дал четкие последовательные показания. Рассказал про его семью, рассказал про то, как к нему относятся на факультете, что очень переживают на факультете, надеются на его освобождение. Потом были свидетели-очевидцы, те, кто был непосредственно на площади. Они все рассказывали вот то, что было на площади, как избивали людей, как загородили проход к колонне. В общем, они рассказывали то, что я своими глазами видел на видео в зале суда. ОМОНовцы почему-то видели прямо противоположное. В обвинительном заключении прямо противоположное. А то, что сегодня рассказывали свидетели, полностью соответствует видео, которое нам в суде показывала даже сторона обвинения. Как разгоняли демонстрацию, как избивали людей.
До начала этой стадии процесса вы говорили, что опасаетесь того, что судья начнет подгонять допросы.
А что, у нас пока все довольно плотно, то есть у нас пока не было никаких дырок в нашем рабочем графике. Нам вообще труднее обеспечивать явку свидетелей. Мы же не прокуратура, у нас нет возможности для принуждения для какого-то. Мы должны со всеми договариваться, просить. Я не знаю, сейчас отнесется ли судья к этому с пониманием или нет. Пока у нас все идет довольно так слаженно. Я, например, категорически не удовлетворен, что судья допрашивает наших свидетелей вместо прокурора. Справедливости ради, у ПК такая возможность дана. Но это нарушение принципа состязательности сторон. Судья должна быть беспристрастным арбитром. А судья задает вопросы, мы даже не можем эти вопросы снять. Даже не можем попросить снять. В допросе наших свидетелей судья, конечно, я так полагаю, что играет на стороне обвинения.
Говорил адвокат Ярослава Белоусова Дмитрий Аграновский. Журналист Евгений Ревкович, инициатор сбора подписей в поддержку фигурантов болотного дела, полагает, что то, что сейчас происходит в суде, вряд ли скажется на приговорах подсудимым. Ревкович уверен, что они будут обвинительными. Повлияет на судьбу обвиняемых активист пытается иным способом. С 26 ноября возле здания приемной президента на улице Ильинка он и еще несколько десятков активистов собирают подписи под письмом Владимиру Путину. Авторы письма добиваются публичного диалога с главой государства о событиях на Болотной площади и о судьбе тех, кто привлечен к ответственности по этому делу. Подробнее о том, как проходит акция и о дальнейших планах активистов, Евгений Левкович рассказал в интервью «Радио Свобода».
Мы собираем в среднем 250 подписей в день. По сравнению с той апатией, которая сейчас вообще охватила людей, я считаю, что это много. Тем более, что это подписи не электронные, а живые. Мы собираем только в одном месте, условно говоря. Не стоим возле метро Выхина, где в день проходит несколько десятков тысяч людей, а стоим возле здания, где проходимость довольно низкая. Важны не только подписи, конечно, в этой акции, а важно то, что мы все общаемся, разговариваем напрямую с людьми, живьем, объясняем им, рассказываем об этом деле. И тем, кто не знает или интересуется, а те, кто знает и подписывают, мы имеем возможность вместе что-то обсудить, что нам делать дальше, чтобы ребята были освобождены.
Со стороны власти кто-то как-то хотя бы реагирует на то, что происходит?
Я пока не слежу за реакцией власти, собственно, не сдали еще само письмо. Берем подписи, сдадим письмо, тогда, наверное, можно будет следить и ждать какой-то реакции. Сейчас в это здание заходят, чиновники выходят, они реагируют никак, абсолютно. Единственное, что удалось поговорить со Астаховым, он к этому делу никакого отношения не имеет, да, но тем не менее он раз в месяц встречается с Путиным, и мы однажды его остановили, вполне вежливо с ним поговорили, объяснили ему всю ситуацию, попросили его замолвить слово перед президентом хотя бы за Михаила Косенко. И он вроде как-то отреагировал, так сказал, да, приносите документы, я посмотрю. Мы передадим ему документы. Сейчас он здоровается с нами уже, выходя из здания, киваем друг другу. Совершенно понятно, что без установления диалога с властью ничего не получится. Вменяемый, нормальный, человеческий, мужской разговор.
Вы уже определились с той группой активистов, которая постоянно там находится. Сколько вы будете стоять там, пока не произойдет?
Пока мы будем стоять до 19 декабря. Связано это с тем, что 19 декабря у Путина пресс-конференция. Мы это письмо со всеми подписями хотим принести ему туда, чтобы, ну, вручить лично, а не через посредников. Если это не удастся сделать, дальше мы будем думать, что делать дальше. В любом случае мы не прекратим это в тех или иных формах до тех пор, пока нам не удастся, ну, по меньшей мере, встретиться с президентом или его весомым представителем. Несмотря на то, что являюсь противником нынешней власти, я все-таки не верю в то, что это какие-то законченные садисты. Я надеюсь, что у них есть какие-то человеческие струны, которые просто нужно потянуть. То есть вот не Путин вор, а поговорить по-человечески. Я не верю, что люди могут получать настолько садистское удовольствие от того, что эти ребята мучаются в тюрьме. Они достаточно уже отсидели.
Это было мнение Евгения Левковича, инициатора акции в поддержку фигурантов болотного дела. 6 декабря активисты комитета 6 мая, движения «Солидарность», партии РПР «Парнас» и другие намерены провести в центре Москвы, сначала у здания Государственной Думы, а затем на Манежной площади, акцию с требованием амнистировать тех, кого правозащитники называют политическими заключенными. Как пишут активисты, мероприятие не должно расцениваться как несанкционированное. Участники акции обещают, что она пройдет без лозунгов, флагов и плакатов. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге собираются ввести комендантский час для подростков. Законодательное собрание города приняло сегодня в первом чтении законопроект о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. Он был внесен представителями «Единой России» Виталием Милоновым и Еленой Киселевой. Как рассказала корреспондент «Радио Свобода», суть законодательной инициативы сводится к тому, чтобы запретить подросткам до 16 лет с 10 вечера до 6 утра находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых и даже просто на улицах. Для подростков в возрасте 16 и 17 лет порог понижается на час. Они могут передвигаться по городу в одиночестве до 11 вечера. Не забыли законотворцы и о штрафах. За нарушение закона родители подростка, застигнутого в неурочное время, в неурочном месте, например, в пабах, ресторанах, секс-шопах, в парках, на стадионах и просто на улице, могут заплатить от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении от 3 до 5 тысяч. При этом юридические лица, то есть хозяева заведений, где в ночное время могут быть обнаружены дети и подростки, заплатят уже от 10 до 15 тысяч рублей, при повторном нарушении от 15 до 20 тысяч. Виталий Милонов уже прокомментировал для СМИ свой новый законопроект, заявив, что он выглядит абсолютно логичным для всякого человека, у которого есть дети. Протест жителей Прихоперья против разработки никелевых месторождений, несмотря на прошедшие аресты участников, не затухает. Подрядная организация Уральской горно-металлургической компании обратилась к министру внутренних дел России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Недавние аресты двоих участников антиникелевого движения из Воронежской области по подозрению в вымогательстве средств у Уральской горно-металлургической компании, якобы в обмен на прекращение протестов в местах геологоразведки, общественники в Воронеже и Новохоперске расценивают как провокацию, направленную на дискредитацию общественного протеста в глазах людей, незнакомых с реальным положением дел. После арестов, проведенных силами подразделения МВД, в котором не участвовали воронежские полицейские, УГМК распространила информацию о возобновлении геологоразведочных работ, как и об отсутствии каких-либо препятствий со стороны протестующих. По периметру забора выставлены камеры наблюдения за участком, на котором ведутся работы. Однако позже стало известно о дежурящих возле буровых нескольких десятках местных жителей и казаков. 18 ноября на том же самом месте люди ложились под гусеницы трактора, остановив продвижение буровой техники. Как сообщила местным СМИ ведущая геологоразведочные работы подрядная организация «Уралмедьсоюз», ее представители обратились к министру внутренних дел России Колокольцеву с просьбой дать оценку действиям правоохранительных органов Новохоперского района. После поджога буровых установок, случившегося 22 июня, начальник ГУВД Воронежской области Александр Сысоев обозначил возможную роль полиции в конфликте, указав на то, что УГМК является частной компанией.
По причинению имущества, которое было уничтожено путем поджога, тоже у нас все лица установлены, ведутся активные следственные действия. и оперативно-розыскные мероприятия. Я полагаю, что полицейскими все меры были приняты. Они были адекватны складывающейся ситуации. Со стороны УГНК они считают, что мы не приняли мер. Со стороны правозащитников и защитников вот этого движения полагают, что мы приняли чрезмерные меры, которые носят, будем так говорить, характер такой, что мы обеспечивали безопасность какой-то частной компании, допустим, и не совсем это соответствует закону о полиции, к примеру, это другая оценка. Поэтому мы оцениваем по последствиям. Никто из людей не пострадал. А вот за те действия, которые там произошли, сотрудников побили, имущество сожгли, вот те люди, кто это делал, они ответят по закону.
В начале ноября УГМК точно так же потребовало от полицейских взять под охрану объекты в Новохоперском районе. В ближайшее воскресенье, 8 декабря, антиникелевое движение провести очередной митинг в Новохоперске. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
Завершена работа над стратегией развития российского военного и гражданского судостроения до 2030 года. Сегодня этот документ представлен специалистами общественности. Какие корабли и суда будут строить в России, какие заводы закроют, а какие будут модернизировать? Каковы основные направления расходования громадных государственных средств на строительство подводных лодок и ледоколов? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков.
Стратегия развития российского гражданского и военного судостроения до 2030 года готовилась по заданию президента в недрах Объединенной судостроительной корпорации, сокращенно ОСК, штаб-квартира которой располагается в Петербурге, в Крыловском государственном научном центре судостроения. ОСК – это государственный судостроительный холдинг, в котором интегрировано около 60 конструкторских бюро и судоимонтных заводов страны, на которые приходится 80% продукции российского судостроения. Число сотрудников ОСК – около 80 тысяч. Чистая прибыль в этом году ожидается в размере 1 миллиарда рублей. А в соответствии с концепцией к 2030 году эта глобальная судостроительная корпорация должна будет зарабатывать до 500 миллиардов рублей в год. В мае этого года президентом ОСК стал бывший первый заместитель генерального директора Уралвагонзавода Владимир Шмаков, вошедший в новейшую историю России своим предложением Владимиру Путину отправить уральских рабочих на разгон несогласных с Болотной площади в Москве. Концепцию развития гражданского военного российского судостроения ждут уже давно, с 2007 года, года создания госкорпорации. За это время сменилось 6 президентов ОСК, главами ее совета директоров успели побывать и Сергей Нарышкин, и даже Игорь Сечин. 30 октября советом директоров ОСК эта концепция была утверждена. Этого события в Петербурге ждали с особым напряженным вниманием, потому что становилась известна судьба двух крупнейших и старейших заводов города – Балтийского завода и адмиралтейских верфей. Из открытой части опубликованной концепции, а основные параметры ее, понятно, засекречены, стало ясно, что Балтийский завод ждет поэтапная реконструкция, а адмиралтейские верфи ждет модернизация. Однако через 3 дня концепция с корпоративного сайта исчезла. Президент ОСК Владимир Шмаков заявил, что по техническим причинам.
Она утверждена, она сейчас появится опять на сайте. Самое главное, что концепцию полностью согласовали с военно-морским флотом и провели большое совещание.
Судьба же старейших кораблестроительных заводов остается неясной. Владимир Шмаков объявил, что до 2020 года их ликвидировать они будут.
Сейчас по загрузке и по программе, которая существует, заводы будут модернизироваться, продолжать работать.
Председатель территориальной организации Российского профсоюза работников судостроения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Николай Чалов предполагает при худшем развитии событий коллективный ответ рабочих завода.
Концепция утверждена советом директоров ОСК, но она должна быть утверждена еще и правительством, она должна утверждена быть еще президентом. Все-таки я верю, что и Рогозин, и Путин – это люди государственные. В 2010 году над Балтийским заводом был занесен меч его собственником, хозяином, владельцем Пугачевым. И все шло к тому, что и завода не будет, но профсоюзный комитет бил во все колокола, были подключены все уровни профсоюзные, и удалось как бы достучаться до председателя правительства на тот момент. И Владимир Владимирович был на заводе, я тоже принимал участие в этом мероприятии, было проведено как бы заседание правительства на предприятии, и завод перешел от собственника государство, то есть включился в ОСК, получил загрузку и, как я говорю, сегодня развивается, заложен на заводе супер так называемый ледокол, который по мощности в два раза мощнее вот этих Арктики и Сибири, которые доходят у нас до Северного полюса. Планируется проведение тендера еще на два ледокола. О какой ликвидации может идти речь?
Само существование Объединенной судостроительной корпорации, по мнению профлидера Николая Чалова, в том виде, в котором она существует, выглядит очень странно.
Создание ОСК подразумевало, что действительно действия всех предприятий надо завязывать, надо координировать. Не все может, там, допустим, конкретное предприятие завязаться там сотни поставщиков. Другое дело, что получается. За 6 лет создание ОСК там сменилось 7 директоров. Мы не успеваем запомнить фамилию одного, как уже приходит другой.
Профсоюз работников судостроения, который возглавляет Николай Чалов, объединяет, кстати сказать, более 10 тысяч человек всех крупнейших судостроительных предприятий Петербурга. Планами Объединенной судостроительной корпорации обеспокоились и власти города. Губернатор Георгий Полтавченко объявил о том, что он намерен убедить ОСК не выводить мощности адмиралтейских верфей и Балтийского завода из Петербурга. А в законодательном собрании этой теме посвятили целое заседание, итогом которого, как сообщил председатель постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности депутат Юрий Гатчин, стала
перспективы развития судостроительной промышленности, что она есть, будет, и надеемся, что получит дальнейшее развитие за счет модернизации производства, внедрения новых технологий.
Президент Роснефти Игорь Сечин, имеющий грандиозные планы развития добычи углеводородов на российском шельфе и в арктических морях, лоббирует производство нефтеналивных танкеров. Путь ледоколов, «Газпром» танкеров для сжиженного газа, Минобороны военные корабли и подлодки. Профлидер Николай Чалов отмечает.
ОСК создана для координации действий отрасли, но появляются дополнительные направления. Значит, «Роснефть» и «Лукойлу» нужны танкера. Они пытаются создать свой кластер, допустим, по созданию танкерного флота. «Газпрому» нужны будут газовозы. О них давно-давно говорят, как бы начинается уже, и наши институты, если честно говорить, работают в этом направлении. «Севморпути» нужны ледоколы. Будет создаваться ледокольный кластер, куда собирается оттянуть, опять же, от ОСК Балтийский завод, там ЦКБ, Айсберг и еще там некоторые предприятия.
По мнению генерального директора адмиралтейских верфей Александра Бузакова, конфликта интересов здесь не наблюдается. Процесс зависит скорее от экономической ситуации в стране.
Конфликта интересов нет, просто есть заказчик со своими заказами, есть возможность судостроительных предприятий, к сожалению, они на сегодня, скажем, во многом ограничены. Если говорить о нас, мы в силу экономических обстоятельств отказались сейчас от строительства танкеров большого водоизмещения, то, чем адмиралтейские верфи занимались раньше. Нам хватает заказов традиционных, я имею в виду строительство подводных лодок на внешний рынок и на внутренний, ну и мы сейчас строим надводные суда небольшого водоизмещения, спасатели, планируем начать строительство судов тылового обеспечения, но тоже для ВМФ России.
Александр Бузаков говорил это, глядя на спускаемую на воду подводную лодку «Новороссийск». Эта лодка – головная в серии, которая строится сейчас на адмиралтейских верфях для военно-морского флота России. Вторую лодку «Ростов-на-Дону» заложили в ноябре 2011 года, а третью – «Старый Оскол» в августе 2012. Российское судостроение сегодня входит в турбулентную зону, но не из-за кризиса, а из-за прогнозируемого взрывного роста заказов и доходов, связанных с реализацией государственной программы вооружения, разработкой шельфа и освоением Северного морского пути. И за эти заказы сейчас разворачивается борьба в верхних эшелонах российской власти. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Верховный суд России сегодня рассмотрел жалобу оппозиционера Алексея Навального на итоги выборов мэра Москвы. Заседание суда только что закончилось. Высшей судебной инстанции сегодня целый день провела моя коллега Динара Седдикова. Она выходит на линию прямого эфира. Динара, здравствуйте. Известно ли решение? Какое оно?
Здравствуйте, Арслан. Решение уже известно. Суд постановил, а точнее судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда постановила оставить решение Московского городского суда в силе и не менять его, потому что оно обосновано и законно. Решение Московского городского суда, я напомню, было вынесено 20 сентября. Суд, в принципе, повторил мнение прокурора. Прокурор сделала заключение, назвала доводы защиты, точнее, стороны Алексея Навального. Присутствовал в суде только его адвокат Дмитрий Крайнев. Лозунгами назвала прокурор эти доводы. Собственно, основные претензии, которые предъявляет сторона Навального к Сергею Собянину, к Московской городской избирательной комиссии, почему, собственно, Навальный считает выборы незаконными. Наличие отказов от голосования. В случае надомного голосования имеется в виду. Потом отказы в виде открепительных удостоверений, будучи открепительных удостоверений, в частности, наблюдателем от Алексея Навального. 15 человек решили выступить в качестве наблюдателей от стороны кандидата Алексея Навального. Им отказали в выдаче открепительных удостоверений. Адвокат говорит, что, естественно, так как они симпатизировали Алексею Навальному, они проголосовали за него. То есть, таким образом, они не смогли проголосовать 8 сентября, в день выборов мэра. И Навальный потерял вот 15 тысяч голосов. Также известный случай – это раздача продуктовых наборов. Навальный считает это подкупом. А Московская городская избирательная комиссия и мэрия Москвы утверждают, что это вовсе не подкуп. Дело в том, что голосование совпало с днем города, Москвы, и нужно было помогать пенсионерам, нужно было как-то поддерживать слабые слои населения, и вот таким образом выдавали им продуктовые наборы. Адвокат Дмитрий Краев утверждал, что им доказано, что именно по указанию тогда временно замещающего исполняющего обязанности мэра Сергея Собянина заказы были сделаны, и эти заказы были сделаны продуктовых наборов именно в даты избирательной кампании. Но ни суд, ни прокурор, ни Московская избирательная комиссия не сочла эти обоснования доказательством. Говорят, что вот так вот просто получилось. Еще несколько доводов стороны Навального. Это неравный доступ кандидатов к СМИ. Говорилось в основном о ТВЦ, потому что ТВЦ в дни избирательной кампании 60 материалов, если я не ошибаюсь, может быть, чуть больше, посвятили Собянину. И большая часть из них была не проплачена в качестве избирательной кампании, в качестве избирательных сюжетов. Про Навального было около 14 сюжетов, и все они были с негативной оценкой, потому что, я напомню, против Навального было в тот момент возбуждено несколько дел, и потом его вообще признали виновным в хищениях в случае Кировлеса. Еще фальсификация при организации голосования на дому и вот подкуп избирателей. Все это страна Навального считает служебным положением, называет это тем, что Собянин воспользовался своим служебным положением, будучи временно исполняющим обязанности мэра. Ну вот, как я уже сказала, ни Верховный суд, ни прокуратура не сочла эти доказательства и жалобу обоснованной и незаконной.
Спасибо, Динара. Динара Седикова, моя коллега из Верховного суда, который сегодня не нашел оснований считать незаконными или несостоявшимися прошедшие недавно выборы мэра Москвы. Давно планировавшаяся поездка вице-президента США Джозефа Байдена в Токио, Пекин и Сеул была призвана напомнить мировому сообществу о том, что Америка перефокусируется в своей внешней политике с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион, подчеркнув при этом нерушимость ее связи со старыми союзниками и значимость отношений с новыми стратегическими партнерами. Тщательно разработанную повестку визита перечеркнул, однако, неожиданный вызов, брошенный Вашингтону одним из его новых партнеров в Азии. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Речь идет об одностороннем решении КНР расширить опознавательную зону ПВО над Восточно-Китайским морем, задев тем самым права Японии и Южной Кореи. Воздушные суда, гражданские и военные, должны отныне при прохождении данной зоны докладывать Китаю о своих радиочастотах, отвечать на идентификационные запросы, иметь на борту четкие опознавательные знаки, заблаговременно направлять МИД КНР свой полетный план. В случае несоблюдения названных требований Китай обещает принять экстренные оборонительные контрмеры. Вице-президент Байден, находясь в японской столице, сделал заявление, в котором соединились твердая позиция провокационному, по характеристике Белого дома, демаршу Пекина, с отсутствием встречных угроз и стремлением найти дипломатическое решение проблемы. Соединенные Штаты заинтересованы в разрядке напряженности в Северо-Восточной Азии, и мы уверены, что в этом с нами солидарны все остальные страны региона. Мы глубоко озабочены односторонними попытками изменить статус-кво воздушного пространства над Восточно-Китайским морем и считаем, что этот шаг увеличивает опасность инцидентов и ошибочных решений. Была ли это, так сказать, домашняя заготовка, приготовленная Пекином для Джозефа Байдена и рассчитанная на то, чтобы скомкать положительное впечатление от его визита? На вопрос «Радио Свободы» отвечает ведущий сотрудник Центра стратегических и международных исследований Эдвард Лютвак. Не думаю, что этот шаг был тактически приурочен к визиту Байдена. Скорее, это еще одно звено стратегического плана по устрашению соседей в регионе. В прошлом году Пекин заявил о своей юрисдикции над огромной территорией в Южно-Китайском море и всеми расположенными в ее пределах островами. Эта же идея вдохновила демарш в отношении воздушного пространства. Только это все пустое. В течение суток США, а затем Япония и Южная Корея отправляют туда свои военные самолеты без всякого предварительного оповещения, и Китай благоразумно не решается на их перехват. КНР, проводя свою политику устрашения, исходит из того, что политика эта либо сработает, либо нет, без каких-либо побочных последствий. Но эта надежда тщетная. Побочные последствия есть, даже если дело не доходит до прямых боестолкновений. И проявляются они в том, что соседи, которых Пекин прессингует не поодиночке, что диктовала бы тонкая стратегия, а всех за раз, скопом, планомерно укрепляют между собой сотрудничество, направленное на противодействие экспансионизму Поднебесной. Так, например, Япония финансирует закупки Вьетнамом российских подводных лодок, а Индия бесплатно обучает их будущие экипажи. И Москва, которая, в принципе, довольна отношениями с Пекином, начинает принимать меры предосторожности перед лицом усиления своего восточного партнера. Так, российские истребители пятого поколения уже не будут проданы Китаю, ибо они являются плодом совместных разработок России и Индии. Вице-президенту Байдену нет дипломатического резона вступать в открытые словесные баталии с Китаем по поводу новой опознавательной зоны ПВО, подчеркивает Лютвак. Вместо него это превосходно сделали Б-52. Обама теоретически мог отправить туда и разведывательные самолеты, но для пущей убедительности он предпочел стратегические бомбардировщики. Равным образом, по мнению Лютвака, ни США, ни Япония, ни Южной Кореи нет нужды демонстрировать несостоятельность этой зоны постоянно. Для этого вполне достаточно и эпизодических проходов. Что касается коммерческих авиалиний, то хотя все они безоговорочно подчинились последнему распоряжению Пекина, это, с точки зрения нашего собеседника, ровным счетом ничего не значит. Для гражданских судов это обычная практика, ибо они обязаны думать о безопасности пассажиров и страховых тарифах. Согласие авиакомпаний с китайским диктатом не создает прецедента для их правительств. Опасения военных аналитиков, что территориальная экспансия Китая может увенчаться столкновениями в воздухе или на море с другими державами, не разделяют институции в целом весьма чутких политическим рискам, фондовая и сырьевая биржи. То, что происходит сейчас в Восточно-Китайском море, не похоже на кубинский кризис 1962 года, замечает видный финансовый аналитик Майк Сантоли. А то, что биржа индифферентна к постоянно действующим геополитическим факторам, доказывают высокие котировки, наблюдавшиеся на ней в худшие годы холодной войны. Вот если Байден после нынешних переговоров с китайскими руководителями объявит их махровыми милитаристами, с которыми компромисс невозможен, тогда, я думаю, биржа забеспокоится.
Верхняя палата испанского парламента, Сенат, завершает рассмотрение документа с довольно длинным названием «Закон о гласности, доступности информации и качественном административном управлении». Цель закона – поставить деятельность должностных лиц под контроль общественности. Общество вкладывает большие надежды в этот закон. В последние годы коррупционные скандалы стали настоящим бичом Испании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Документ обсуждался населением и проходил все положенные инстанции более полутора лет. В декабре он должен вступить в силу. Новый закон можно назвать долгожданным, ведь он явится по замыслу правительства одним из действенных инструментов борьбы с главными бедами Испании – коррупцией и кумовством. В коррупционных скандалах последних лет оказались замешаны высокопоставленные и рядовые чиновники, депутаты, мэры крупных городов, партийные боссы разных идеологий и даже члены королевского семейства. Чего только стоит нашумевшая история с королевским зятем Иньяки Урдангарином, незаконно присвоившим, по данным следствия, миллионы евро. Государственные субсидии частной фирме родственника высокопоставленного чиновника, зачисление на государственную службу по блату, премиальные за личные услуги начальству, неоправданные заграничные командировки самого начальства, завышенные командировочные – все это давно стало обычным явлением в Испании. Так что принятие нового закона о гласности считается здесь вполне оправданным. О его необходимости шла речь еще в предвыборной программе ныне правящей либеральной народной партии. Говорит ее лидер, премьер-министр Испании Мариано Рахой.
Все граждане получат возможность узнать, на что и как тратят государственные деньги администрация всех уровней. К примеру, если какая-то административная структура решает выдать кому-либо субсидии, она должна будет придать свое решение гласности и объяснить свой выбор. Отныне можно будет узнать о приеме на работу любого чиновника с объяснением, за какие достоинства его выбрали из числа других претендентов. Одновременно гласности будут преданы все доходы и расходы мэрий. Областной администрации центрального правительства станет ясно, на что идут налоги, сколько получают чиновники и политики. За нецелевое использование или разбазаривание денег налогоплательщиков нарушителей ждет наказание.
В законопроекте речь идет о государственных средствах, на что и как они расходуются. Поэтому под действие будущего закона попадут не только чиновники, но и деятели неправительственных организаций, которые получают государственные субсидии. Здесь тоже нередкие случаи коррупции. К примеру, сейчас расследуется громкий скандал с нецелевым использованием государственных средств, выделенных профсоюзу ВСТ на переквалификацию безработных. На эти деньги профсоюзные боссы регулярно устраивали для себя банкеты в дорогих ресторанах. Теперь отчеты за все расходы государственных денег, выделенных профсоюзом, как и другим государственным и общественным организациям, придется публиковать в интернете. Здесь же будут регулярно появляться результаты аудиторских проверок. С этой целью правительство создает специальный сайт. Обойдется он недешево, но испанцы считают, что на гласности экономить не следует. Сайтом лично занимается первый заместитель главы правительства Сарая Сайнс де Санта Мария.
Мы выделили 1 400 000 евро, чтобы запустить интернет-портал гласности, который всецело отвечал бы требованиям нового закона. На этом портале можно будет, к примеру, узнать о заключенных контрактах государственных структур с частными подрядчиками, результаты конкурсов на получение подрядов и стоимость контрактов. Здесь будут публиковать информацию административные органы всех уровней, чтобы их деятельность была гласной.
Первый вице-премьер обратила внимание на тему контрактов не случайно. Именно при их заключении, особенно в сфере строительства, допускалось большинство финансовых нарушений. Подряды предоставлялись, вопреки закону, без конкурса за комиссионные должностным лицам. Представитель в Испании международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International профессор Хесус Лискано полагает, что новый закон принят своевременно, поскольку коррупция в Испании действительно стала принимать угрожающие масштабы.
В Испании 21 400 государственных учреждений. Это администрация всех уровней, предприятия, конторы, учебные заведения. Все они подпадают под новый закон и таким образом обязаны работать в условиях полной гласности.
За невыполнение закона о гласности, то есть за сокрытие информации, чиновников ждет увольнение, а в случае, если сокрытие мотивировалось коррупцией, уголовное преследование. Присматривать за соблюдением закона станет вновь создаваемый независимый от правительства орган «Совет по вопросам гласности», который будет работать рука об руку с органами государственного надзора, судом и прокуратурой. Гражданам страны предоставляется право запрашивать информацию, касающуюся деятельности любой организации и учреждений, и получать ответ в месячный срок. Запрос может касаться любой информации, кроме той, что официально признается государственной тайной. Речь идет о сфере обороны и общественной безопасности. Право на получение информации приравнивается к конституционному праву на свободу слова, говорит первый заместитель председателя правительства Испании Сарая Сайнс де Санта-Мария.
Наш закон поможет вернуть доверие населения к административным органам и их сотрудникам. Этот закон подразумевает полную прозрачность в деятельности любой управленческой структуры. Отныне у нас не должно быть никаких неясностей в расходовании государственных средств. Кроме того, закон побуждает администрацию добросовестно выполнять свои обязанности, вводит этические нормы для управленцев и предусматривает строгие санкции против тех, кто их нарушает или пренебрегает своими обязанностями.
Считается, что большинство запросов будет направляться по интернету на создаваемый портал гласности. Добавлю, что законы о гласности, аналогичные испанскому, уже существуют в 93 странах мира. Во многих странах есть и общедоступные интернет-порталы с соответствующей информацией. В США, к примеру, он называется data.gov.
Сегодня будут объявлены лауреаты негосударственной литературной премии «Русский букер» за этот год. Изначально были номинированы 87 произведений. Премия присуждается за лучший роман на русском языке. Как написано в уставе «Русского букера», цель премии – привлечь внимание публики к серьезной прозе, обеспечить коммерческий успех книг, утверждающих традиционную для русской литературы гуманистическую систему ценностей. У микрофона моя коллега Лиля Пальвелева.
Жюри «Русского букера» предстоит выбрать лауреата из шести финалистов, имена которых вошли в так называемый короткий список. Он выглядит следующим образом. Евгений Водолазкин «Лавр» с подзаголовком «Неисторический роман». Андрей Волос «Возвращение в Панджрут». Денис Гуцко «Бета-самец». Андрей Иванов «Харбинские мотыльки», Маргарита Хемлин «Дознаватель», Владимир Шапко «У подножия необъятного мира». Филолог, автор публикаций о самых разных литературных премиях, преподаватель журфака МГУ Михаил Эдельштейн дает такой прогноз.
Лауреатом букера, на мой взгляд, станет Маргарита Хемлин. А если говорить о коротком списке в целом, то мои впечатления таковы. Там есть один текст уровнем выше среднего. Это роман Евгения Водолазкина «Лавр», получивший на днях премию «Большая книга». Там есть один текст уровнем значительно ниже среднего. Это «Шапко». И там есть четыре текста разной степени средности, я бы сказал так. В разных вариациях представляющие усредненное состояние современной прозы, которое обычно называется толстожурнальной.
Ну вот если для вас в фаворитах Маргарита Хемлин, я бы хотела попросить рассказать о ее произведении, о романе «Дознаватель».
Статус Хемлин как фаворита в моих глазах и литературное достоинство ее романа не находятся в прямой зависимости, потому что премия институт, в общем-то, социальный, социолитературный, а не чисто литературный. Водолазкин, который должен был бы получить по справедливости букера, не получит его, вероятно, потому что только что получил большую книгу, о чем я уже говорил, и вообще как-то уже заласкан различными премиями. И Гуцко, скажем, не получит, потому что, насколько я помню, не было прецедента, чтобы один писатель получал букера два раза, Гуцко уже лауреат букера. Из оставшихся, мне кажется, наиболее вероятным по весу в литературной среде, по авторитетности, да и по уровню, наверное, Хемлин, конечно, наиболее достойный, не стыдный претендент. А что касается ее романа «Дознаватель», то это крепкая реалистическая проза. Действие происходит в конце 40-х годов на послевоенной Украине, где убивают молодую женщину. Такая детективная завязка, и все выясняют, что это такое, уголовщина или происшедшее имеет какой-то политический оттенок. Ну и Хемлин использует этот детективный прием для того, чтобы показать довольно широкую, жутковатую, местами фантасмагорическую картину позднесталинского послевоенного мира.
Ну, надо сказать, что она не впервые обращается к этой теме. Даже эта территория Украины в прежних ее романах как место действия тоже присутствовала. Видимо, есть какие-то авторские предпочтения.
Хемлин вообще более или менее разрабатывает, да, один и тот же сюжетный, тематический, временной, персонажный резервуар, да, это послевоенная Украина, это еврейская тема с отцветом Холокоста, это позднесталинская реальность. ее сгущающейся тьмой, с ее антисемитизмом и так далее, и так далее. То есть Хемлин, конечно, писательница, которая описывает во всех своих романах более или менее один и тот же мир. Варьируя его довольно далеко, отходя в одном варианте от другого, но тем не менее, конечно, это писатель, сконцентрированный на одном куске реальности, более или менее.
Говорит Михаил Эдельштейн. Лауреат русского букера получит 1,5 миллиона рублей. Финалистов тоже не обойдут вниманием. Каждого из писателей, чьи произведения вошли в шорт-лист, наградят 150 тысячами. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.